Клондайк, 27 июня, понедельник. Место действительно было богатым. Искать само месторождение мы не пошли. Страшновато там. Другие силы требуются. Да и нет ничего у нас для поисков. Но взяли пробы со всей галечной террасы и продвинулись метров на 100 вверх по ручью, попутно пристрелив двух церберов и разогнав сверхновое призрачное скопление тьмы на берегу. Золото было везде, но больше за очередным перекатом метрах в 50 вверх по руслу золотого, по правому его берегу, за отмелью и по той части террасы, которую ручей омывал своей водой.
«Тут как ловушка для золота», — объяснял Смирнов. «Оно тяжелое, и с самой тяжелой породой его гонит. За перекатами ямы, там крупинки на дно попадают, и вымыть их оттуда течение уже не может. А к отмели его выносит, но закидывает другой породой, там копать нужно. Сама жила, она метров 500 отсюда, я думаю».
Махнул он рукой вверх по руслу ручья.
«Поэтому и место такое богатое. Все здесь оседает, что вымыло. Надо и рудное искать, но не с нашими возможностями».
За три дня намыли много. И песка, и даже самородков, хоть и не крупных. И мы даже не мыли для добычи, мы просто проверяли различные места, иногда заранее зная, что тут ничего не будет. А если бы мы мыли всерьез, за результат, то могли бы, если и не разбогатеть, то за это время неслабо поправить личный бюджет.
«Что делать теперь будем?»
— спросил Саня, когда мы устроились у костра вечером субботы.
«Кому с этим идти?»
Оставить себе даже не обсуждалось. Самоубийц среди нас нет. К Мстиславу и Леневу обоим.
«Почему к обоим?»
«Потому что у нас приказ на рейд от Мстислава. Утаим от него, можем забыть о хороших отношениях раз и навсегда. Но Мстислав деньгами не распоряжается. Если нам нужно это продать, то к Леневу». Я выкладывал те идеи, которые обдумал заранее. «У него прямой ход на главу администрации, а заодно он с торгового союза прикроет».
«А что с торговцами не так?»
— спросил Дмитрий. — Крученые они больно. Не ощущаю доверия, если честно. И лишнее в схеме. Нам именно админресурс за спиной нужен. А у торгашей мутки одни.
— Тут ты прав. И Георгадзе покойный таким был, и нынешний глава Союза,
— поддержал меня Смирнов.
— Я бы с ними тоже не связывался.
— Вот именно так. Я и в сам Союз отказался вступать по этой причине. Вопрос в другом. Сколько требовать?
«Оценку запасов мы так не прикинем. Большая работа нужна. Много здесь, однозначно. Меньше нескольких тонн быть не может. А я даже думаю, что жил здесь хватает. Сколько будет идти добыча, столько и будут еще находить. И дальше по реке еще будет наверняка. Мы только в одной точке ковырнули».
Он стащил кепку и задумчиво почесал лысину.
«Я бы на фиксированную сумму договаривался пока. А дальше, если меня тут главным по геологии назначат, как обещали, я бы разведку вел и брали бы процент от подтвержденных запасов. Вопрос у меня в другом, кстати».
Посмотрел он на меня.
«Золото мы нашли. Думаю, что нам заплатят. Как делить будем? Не вот то, что мы тут намыли. Это на всех раскидаем, как считалочку. Эни-бени-раба. А я про потом».
Ну да, этого разговора я тоже ждал. Смирнов не из тех, кто свое упустит. Просто он еще и достаточно суеверный для того, чтобы шкуру неубитого медведя не делить. А теперь медведь убит и пошел в разделку. Я подлил себе в кружку заварки, снял чайник с таганка, долил до края. «Тут все просто». Я сел обратно на коврик. «Сколько у нас в этой артели сторон? Ты, мы с Милой и Саней, Платон с Дмитрием. Есть хмель, которого тут нет, но который за саму карту под раздачу влез не раз. То есть четыре стороны, так?»
«Это сложно слишком», — прервал меня Смирнов. «Я треть хочу. Нашел золото я, если ты заметил».
«Петрович, ты нашел по той карте, за которую мы башкой рисковали». Я отсалютовал ему кружкой. «И только потому, что мы тебя на готовое позвали. Нет, про золото именно ты догадался. Но тут много кто о чем догадывался. Просто тебя своими проблемами не грузил. А ты нам личные заслуги вдруг выкатываешь». Я выдержал паузу, глядя ему в глаза. «Четверть — 25%. 1 рубль из 4, если так проще. Там много, хватит на всех. Зато никакого дисбаланса. Все по справедливости, а не по «я хочу». Ты один получаешь 25, на 6 на каждого приходится... — я прикинул в уме. — Да, ровно в два раза меньше. Так лучше звучит.
— Свяжешься с вами! — махнул Смирнов рукой. — Без штанов останешься. — Ладно, уговорил, красноречивый. Так и порешим. Четверть моя, а свое, как хотите, дербаньте. Дальше что? Я бы тут не рассиживался особо. Надо валить в форты и докладывать, пока не поздно.
— Надо еще нашу карту упрятать как можно глубже. И никому о ней ни слова, — добавил я. — Даже друг с другом. Вот прикинь, как мы с ее помощью золото запросто нашли. Ну, ты и вычислил. Не удержался я от лести. — Но ведь и другие могут. Если эти другие узнают, что у нас копия есть, то...
— Это да, с этим согласен, — закивал Смирнов. — Чтобы даже слухи не могли пойти, что мы что-то знать можем. Иначе все. Люди годами в экспедиции ходят, а мы приехали, фон замерили и вычислили.
— Но мы еще знали, где мерить. Ты же привязал к местности. Продолжал я тешить самолюбие Петровича. — Но никто никому не может помешать попробовать самостоятельно. Вот в чем проблема. Тешу, не тешу, вместе с тем, имея карту и понимая закономерности, можно находить многое без долгой и трудной работы геологов. Это и есть главное открытие и главная опасность одновременно. Так что нам с этой картой ничего общего иметь впредь нельзя. Вон пусть форт геологию или, как ее там еще назовут, создают, и всю ответственность на нее. Есть такие вещи, рядом с которыми даже близко стоять не надо, особенно в таком месте, как форт.
— Да согласен я с этим, — вздохнул Петрович. — Мы уже и тут лишнего светимся. Бечь надо.
— Кстати, да, — влез Платон. — Торчать у всех на глазах тут уже не очень хорошо. Могут и понять, чем мы заняты.
— А почему староверы до сих пор его не нашли?
Вдруг вскинулась Мила, до того сидевшая молча, привалившись ко мне боком.
— Им золото искать грех, — ответил Петрович. — Даже если бы случайно нашли, то или скрыли бы... Или по чуть-чуть мыли для самых важных дел, не больше. Кстати, еще и поэтому смываться надо. Если они поймут, что мы тут нашли, то грохнуть могут. И на правый берег подмох. Бог простит.
И как не было нас,
— добавил молчавший до сих пор Дмитрий.
Не проезжали и не проплывали. Река длинная, тайга большая.
— Почему?
— Мила поразилась.
— Нам искать тоже грех?
«Потому что сообразят, что тут начнется, если мы в форт сообщим», —
ответил я за Смирнова. «Тут или золотая лихорадка будет, вся шваль сюда повалит, или в их тихом месте власть появится и начнет свои порядки наводить. Им это надо?»
«Тогда давайте прямо с утра и сбежим»,
— сделала вывод Мила.
«Чего ждать?»
«У нас приказ на рейд, если вдруг кто забыл», — напомнил я.
«Так что с утра разделимся. Нам еще и по поставленным задачам действовать надо».
«Хочешь Северореченских отследить?»
— спросил Дмитрий.
«Так точно. И как планируешь?»
«Примерно так». Я отпил чаю. «С утра Платон, Мила и Петрович на одной лодке следуют в ключи. Часть горючки сгружают нам. Ее с запасом брали. Столько им не нужно».
«Эй!»
— Мила толкнула меня локтем в бок, и я едва чай не расплескал.
«Я с тобой».
«Подожди, сейчас дойду до этого. И не толкайся».
«Ну?»
«Мы втроем идем вниз по реке, ищем следы выхода на берег», —
вернулся я к плану,
— «и следуем по следам в пешем порядке».
«Если они на границу севера пошли, то это сколько топать?»
«Это уже Саня. Здесь не так далеко, от 15 до 25 километров, в зависимости от места высадки. Примерно точно никто тут не измерял. Меньше дневного перехода».
«А если они через границу пошли?»
«Гнаться не будем, просто точку перехода отметим». «Мы на ту сторону не готовы идти. А если они тут что-то делают, на территории форта, то мы должны знать».
«Да, те, кто едет обратно, ждите в ключах. Там гостиница есть, и Валерий Палыч вас устроит. На всякий случай. В форт пока не суйтесь. Серег, тебя особо касается».
«Я бы с вами лучше пошел».
«Может, и лучше, но...»
Я попытался подобрать самую мягкую формулировку. «Я хочу взять тех, у кого есть именно боевые навыки». «Из нас всех, кто здесь сидит, таких двое».
«А Саня?»
— Платон показал пальцем на чародея.
«Я бы и его не брал, но без него, боюсь, нам не обойтись. В той группе колдун и бог весть кто еще. Мил, поэтому и ты включи. Боевым слаживанием ты с нами не занималась».
«То есть я уже обуза?»
— уточнила она голосом, который ничего хорошего не предвещал.
«Ты человек без специальной подготовки. Ты машины чинить умеешь?»
«Машины?»
— не поняла она.
— Нет.
Вот именно поэтому я бы тебя и машину чинить с собой не звал, до того, как ты курсы автослесарей не закончишь. А сюда взял. Здесь войны не предполагалось. А там предполагается. И я при этом должна сидеть в ключах, так? Мил, ну что ты предлагаешь?
Могу стрелять по нечисти. Я хорошо стреляю.
Я вздохнул. Потом сказал, добавив в голос командной твердости. «Здесь рейд, а не посиделки. И я пока рейдом командую. И если я сказал, что ты возвращаешься в ключи, то ты говоришь «есть» и туда возвращаешься. Ты не готова. Все». Не взорвалась, хоть и собиралась. Если бы мы вдвоем были, тут бы я наслушался, по глазам вижу. «Войны и там не предполагается», — добавил я. «Просто проследим. Ни во что ввязываться не будем». «Если припрет, просто уйдем телепортом к нижнему хутору. А вы нас оттуда заберете, связь добьет. Так что ужинаем и готовимся к выходу. Надо лодки перегрузить и с рассветом выйти. Серег, сигналки с собой возьмете. Вам нужней. Да, из ключей на связь выйти надо. Доложите, что тут странные группы из Северореченска уже год как шляются с киржаками в конфликте. Пусть думают. Если пришлют подкрепление, то не обижусь». На этом содержательная часть вечера и закончилась. С утра Мила не протестовала, но была мрачна и поцеловала меня только потому, что сочла отказ плохой приметой. Дальше они втроем загрузились в лодку, и та, набирая скорость, пошла вверх по течению. Платону я еще шепнул, чтобы тот по возможности составлял Смирнову компанию за пивом. Благо, в ключах оно хорошее. Петрович мужик толковый, но раньше я с ним не работал, а выгоды он везде ищет. Как бы в наше отсутствие не решил условия в свою пользу пересмотреть. А вот в этих делах Платон куда как мозговит, умеет не упускать выгоды. Так что пусть приглядывает. — Ну что, погнали? — оглядел я свое поредевшее воинство. — Наблюдайте правый берег. Могут быть следы выхода. Ну или понтоны стоят. Грузимся. Рассвет только превратился в утро. Тень от леса пока закрывала реку, а ветерок был еще по-настоящему холодным. Но вообще день обещал быть погожим. Небо чистое, а скоро и солнце пригреет. Пусть лето и короткое, но после затяжной зимы чуть ли не жарким кажется. Жаль, протянется недолго. Мотор жужжит, лодка чуть подпрыгивает на мелкой волне, следуя плавным поворотам реки. Каменистые склоны, тайга, галечные отмели с вынесенным на них топляком, причем некоторые такие, что пугают. Хорошо, что у нас с собой еще и запасные винты имеются. Потерять винт тут без проблем можно. И телепорт телепортом, а лодку с мотором в него не запихаешь. Кстати, на проточной воде и телепорты не работают. Через час примерно на левом берегу заметили киржатскую деревню. У реки деревянные причалы, вдоль них лодки, по склону ступеньки из распиленных бревен, наверху крыши за длинной оградой. На ограде кресты, и думаю, что не просто так, а свой вариант защиты от излучения, вместо всех накопителей. Лодок было уже оживленно. Похоже, мужики собирались сети проверять. Одну киржачку, как я уже для себя эти длинные узкие лодки окрестил, грузили какими-то мешками. На нас почти что ноль внимания, так что наверняка их предупредили о том, что мы здесь шляемся. И это хорошо, меньше проблем будет. Меня даже угрызения совести одолевать начали. Потому что с найденным золотом проблемы сюда придут с нашей стороны. А киржаки пока не подозревают ничего. Ну да ладно. Прогресса, так сказать, не остановить. Дальше берега снова опустели. Потом на месте впадения мелкой речушки на мысу увидели вторую деревню. Неподалеку от нее третью. Вообще немало тут староверов оказалось, надо сказать. Прямо заселили место. А так их никто толком и не видит, разве что в ключах появляются время от времени по торговым делам. Может, есть смысл подумать о передвижной торговле? Те же моторы, ружья, патроны. Ладно, потом подумаю, в другой раз. Не до этого покуда. Останавливались только на дозаправку. Как бак опорожнялся до половины, так и доливали, чтобы до донышка не расходовать. Мало ли, как там дела дальше пойдут. Ели на ходу, в сухомятку, чтобы времени не терять. Река становилась все шире, принимая в себя новые ручьи и мелкие речушки. Надо бы и тут фон мерить на самом деле. Но уже некогда. Мы даже прибор отправили со второй лодкой в ключи. Равно как и все остальное лишнее. В другой раз. А может, кто-то другой пусть этим занимается. Понтоны увидели около трех дня. В заводе между двумя мысами обе лодки стояли, прижавшись боками, на некотором удалении от берега. На одном из понтонов из чего-то вроде мангала дым валил. Какой-то голый по пояс мужик ловил рыбу с борта. Двое просто загорали. А еще один как раз зачерпывал ведром воду. То есть вот оно как. Обратно не пошли, а стали лагерем на проточной воде, где их нечисть не достанет. На больших понтонах сделать это несложно. Прямо курорт себе устроили. А вот вездеходы исчезли, ушли. Вон и следы по берегу, тут пуск пологий как раз. Из-за нашего появления люди в лодках насторожились. Загоравшие даже вскочили и схватились за винтовки. Но на нас направлять не стали. «Улыбаемся и машем!» — объявил я и тут же последовал своему совету. «Демонстрируем безразличие и дружелюбие!» Сработало вроде. Рыбак и один из вскочивших помахали в ответ. А мы на полном ходу проскочили дальше, после чего я по часам начал отсчитывать километры. Надо искать место для высадки. Мы их нашли, по крайней мере, нашли место, на котором те сошли на берег. Километра через три увидели очередную речушку, впадавшую справа в светлую, и я направил джонку прямо в ее устье. «Внимательней, камни и топляк, смотрите!» Вот как раз для таких дел эти джон-боты и нужны. Заходить на такое мелководье, где воробью по щиколотку будет. И хотя речушка была скорее даже широким и мелким ручьем, нам вовремя удалось разглядеть мелководье. Я сбросил обороты, поднял мотор, а когда мелкая галька и песок зашуршали под днищем, мы просто выбрались из лодки, дав ей подняться, и потащили ее дальше на тросе, чисто бурлаки. И в таком порядке забрались метров за 100 от устья, где вытащили джонку на бережок, окончательно за скоплением синеватых кустов, и на всякий случай все же привязали к вбитому колу. Не думаю, что случатся большие ливни или неожиданный паводок, так что снести не должно. Развернули маск-сеть, на нее еще веток набросали. Надеемся, что не найдут. Были бы тут медведи, была бы проблема. Мишана даже канистры с бензином любят вскрывать, из любопытства. Но медведи тут не выживут. Для них только левый берег остался. А нечисти до лодки дела нет, я думаю.
«Как дальше?»
— спросил Саня. «Надо след искать, идти вдоль берега обратно. Сможешь засечь?»
«Если их колдун специально его не скрывал, то смогу. Лесом пойдем!»
Такая мысль его явно не вдохновляла, как, впрочем, и меня. «А как еще? Лесом, конечно. Неси тогда!» Я протянул ему свою винтовку. «С дробаном пойду. Дим, глушак не забудь, шуметь нельзя!»
«Уже!»
Дмитрий как раз примыкал к цевью своего карабина глушитель. «Его включать надо, напомню!»
«Да помню я!»
«Я забываю до сих пор, так что лишним не будет!» Оставил я за собой последнее слово. «Все, хватай мешки и двинули. Идем плотно, обстрела не ждем, а от тварей так лучше». Дал я последнее ценное указание, натягивая рюкзак. «При обнаружении противника действуем скрытно. Задача у нас не воевать, а выяснить их намерения. Может, они и не противник вовсе. Это тоже учитывать надо. Прыгаем». Попрыгали на погремушку, вроде бы не бренчит ничего ни у кого. «Телепорт? Телепорт в подсумке под рукой. Наша последняя главная страховка, так сказать. Магазин дробовика заполнен зажигательной картечью. В седле на цевье пяток сверхновых. Гранаты зажигательные алхимические, которые в лесу лучше бы не бросать. Гранаты с едким газом против нечисти тоже не годятся, это для людей. Вортекс с ауровизором передал Дмитрию, себе оставил второй, на базе прицела который. Проверил, как револьвер вытаскивается, он пустышками заряжен. Дублирует дробовик на случай чего. Берег ручья достаточно пологий, подняться не проблема. Вскарабкались, очутились сразу на опушке леса. Осмотрелись кто как мог. Вроде бы никаких угроз не видно, если бы не синеватый оттенок и не странные кусты с лохмами серого мха. Так и вовсе лес как лес. Саня взял на изготовку свой суперщелчок, деревянный жезл с латунными кольцами и выжженными рунами, превращенный в несложное подобие обреза. В его руках штука совершенно убийственная, на дистанции метров до 20. А мы с Дмитрием даже активировать не можем, способности нужны. А как бесшумное оружие для вот таких блужданий по нехорошему лесу, штука почти что идеальная. Деревья мочалить может. Пошли! Даже тропка есть вроде звериной, только не знаю, кто ее вытоптал. Но тропками все равно гулять лучше. Тайга тут замусоренная, а местами среди стволов... Супротив всех законов природы, так и вовсе Что-то вроде опавшего кедрового стланника лезет. Только иголки почти черные, выглядит он так, что к нему близко подходить не хочется. Лес как из дурного сна, иначе и не скажешь. Вроде обычно все, и каждая деталь при этом глаз режет. Но откуда браться колючим лианам на стволах в сосновом лесу? Что за странный мох, что за непонятное дерево среди других, искривленное и словно скрученное неведомой силой? Откуда оно вообще тут взялось? Почему таким вот выросло? Правило номер один, которому обучил меня в свое время Диего — сторонись всего странного. Иди лишь там, где деревья обычные, где все знакомо. Любопытствуй лучше издалека, и уж точно не руками. Вон поодаль куст, вроде бы даже с крупными ягодами голубого цвета. А это и не ягоды вовсе. Это заряд острых мелких семян. Коснешься — ягода и взорвется, а семена окажутся у тебя под кожей и начнут прорастать, пока их или хирург не удалит с долгим лечением потом, или пока не помрешь. Так этот куст мясоедка и размножается, занимая все новые места. Тени. Тени важнее всего. Тени должны быть неподвижны или шевелиться в такт с тенями соседними. Если тень движется сама по себе или неподвижна в то время, как тени деревьев в такт ветру шевелятся, это плохой знак. И не обязательно там даже какая-то тварь прячется. Сама тень может быть врагом, просто бестелесным. Затянет, запутает, отведет глаза, навалится и высосет жизнь, а то и вовсе вселится и уведет, куда глаза глядят. В зомби превратит, питаясь потихоньку жизненной силой, пока все не высосет. С тенями бороться легко, им и свет яркий, и огонь смертельный, да только заметить трудно. А если нет защиты от ментального доминирования, то человек подчас и с радостью сдается незримой твари. Север рядом, а север — это другой мир, совсем, в который провалились осколки мира нашего. Пройдешь границу, и ты в волшебной сказке, так сказать, только больно пакостной. И как, и откуда север охватывает наши лоскутки нормального, никто до конца толком и не выучил. Никто не доходил до дальних границ севера. И также никто не доходил даже до каждого рубежа населенных земель. Люди до сих пор не знают, с чем граничит на востоке Туманный. И что на западе от области форта. Да вот даже здесь, если идти и идти на запад, то куда придешь? Что там дальше? Есть там вообще какая-нибудь граница? А если есть, то что за ней? Говорят, что все эти куски зависли в неком межмирье. Но сколько этих кусков на самом деле? Я бы посмотрел, если честно. Интересно мне. Тень в распадке между двумя кучами бурелома. И амулет задрожал едва заметно. А вот попробуем те самые фонарики, что пока не испытали. Выудил свой из поуча, нажал на резиновую кнопку в торце. Луч, поразивший яркостью, рассек лесной полумрак, как ножом. Тень, словно огнем обожженная, собралась в плотный ком и метнулась куда-то от нас. «Работает, Сань!» — с удовлетворением заключил я.
«Вижу! А ты все отрицаешь очевидный факт!»
«Это какой?»
«Да такой, что я гений! Недооцениваешь, претензии нелепые выдвигаешь!»
«По поводу того, что ты вовремя ничего не делаешь?»
«У нас с тобой разное понимание выражения «вовремя». Ты мыслишь упрощенно, а я оперирую нечеткой логикой».
«Логика у тебя нечеткая, согласен. Чуток хромая, иногда перевернутая».
«Ты развивайся, и рано или поздно ты ее постигнешь. За фонарик мог бы и спасибо сказать, кстати».
«Спасибо». Сверился с компасом. «Вроде бы правильно пока идем. Тропа влево ушла, а мы дальше напрямую поперли. Ну, как напрямую? Все время что-то обходить приходится. Но все же основного направления придерживаемся». В одном месте вдруг увидели непонятную темную массу, заросшую кустами и оплетенную ежовником. Подошли ближе и поразились. Прямо в лесу лежал, воткнувшись носом в землю, остов самолета — Аннушки. Местами с фюзеляжа даже краска не сошла еще. Вон как он падал, полоса бурелома, хоть и заросло все заново давно. А в самолете поселилось что-то похожее. За темными провалами иллюминаторов движения. Стрелять не стали, просто сдали назад и пошли дальше, оглядываясь. А вообще понятно, почему староверы на эту сторону не ходят. Что тут нормальным людям делать? За все время, что по лесу шли, ничего привычного не увидели. Хоть бы гриб какой вырос, пусть даже мухомор, или ягоды какие нормальные. Даже обычному зеленому дереву порадоваться бы. Да нет их тут. Все север отравил. Все время ощущение, что за тобой что-то нехорошее следит. В ауровизоре ничего, а в спину словно голодный взгляд упирается. И не только я один подобное ощущаю. Саня с Дмитрием тоже оглядываются нервно. Кстати, неужели те, кого мы ищем, так напрямик через лес и поехали? Нет, не может быть. Не проедешь даже на Арго. Где-то там впереди прогалины должны быть. Кстати, тайга эта дремучая на север не так уж далеко и простирается. Чем ближе к границе, тем больше открытых пространств. Куски леса чередуются с полями. Правда, те поля не шибко приятнее, чем сам лес. В том поле, что у наших ворот, кого мы только не стреляли и кто только напасть на нас не пытался. Сейчас хотя бы лето, твари из тужи не ждешь, а нечисти все равно хватает.
— Что-то есть впереди!
— вдруг сказал Саня.
— Где-то там!
— он указал рукой чуть левее нашего курса. Я схватился за ауровизор, поискал, внимательно вглядываясь меж деревьев. — Не вижу ничего!
— Точно есть! Деревья пока закрывают, наверное.
— Аура обычно издалека видна. Ладно, посмотрим. Тогда правее берем. Нарываться не будем. Перед нами опять заросли стланника этого невероятного. Так что придется по большому кругу обходить. В него я ни за какие пряники не полезу. И совершенно не видно, что под ним. А у нас тут первый принцип — не вижу, не иду. Кстати, ощущение взгляда сильней. И если он раньше сзади ощущался, то теперь как раз оттуда, куда Саня показал. То есть взгляд есть или это мозги так играют со мной? Все может быть. Но Сане я верю. Приходилось слышать и про тварей, умеющих укрываться от магического наблюдения. Подальше от стланника, подальше. Так, чтобы из-под него быстро кинуться не получилось. И через него при этом к нам не очень прорвешься, если опасность телесная, разумеется. Пусть за препятствие пока будет. Шагу прибавили, но все равно идем осторожно, оглядываясь. Приклад дробовика у плеча, но при этом все время думаю, правильно ли подготовился. Может, самозарядная винтовка лучше? У меня там магазин с пустышками как раз. А они вон как того Цербера разобрали. С другой стороны, особь зажигательной картечи на нечисть, оно как бы и не лучше даже. А вот как на лодке хорошо было, а? Никаких особых хлопот. И эти на понтонах своих сейчас загорают, уху варят, небось. Еще и по соточке пропустят. А мы тут гуляем, без всякого удовольствия.
— Там что-то!
— Саня показал рукой в прежнем направлении.
— И сзади тоже! Загоняют, что ли?
— уточнил Дмитрий, перехватив винтовку поудобней.
— Похоже!
Меня уже раз загоняли в Рудном. Есть у меня подозрение, что спасся я только тем, что загоняться не стал, а занял оборону в разрушенном здании по пути, начисто отказавшись следовать предложенным маршрутам.
— Если гонят, то идти, куда гонят, не нужно!
— я замер.
— Дай все же винтовку, Сань!
Скорострельность и емкость магазина. Я бы вообще пулемет выбрал, если бы мог пули правильные делать. У нас даже штатный ПКМ в оружейке есть. На Платона записан. Но вот, увы.
«Держи!»
Тот протянул мне ларку, а дробовик повесил на плечо. Вскинул оружие, вновь повел прицелом между деревьями. Нет, ничего не вижу, но Сане верю. У него инструментов всяких больше для поиска опасностей. Он чародей, а мы просто так, люди как люди. Тихо в лесу, невероятно тихо. Тут и птицы не летают, похоже. Еле-еле шумит ветер в вершинах, да и все. И под ногами лесная подстилка шуршит. Прицел скачками с одного пересвета между стволами на другой. На каждом задерживаюсь, всматриваюсь. Ничего, пока ничего.
— Дай точнее направление!
— попросил я. Саня просто руками за плечи меня развернул, а потом еще и оружие подправил.
— Прямо там должно быть где-то!
— Дистанцию не чувствуешь?
— Не рядом, но и недалеко.
— Ага, а вот все же вижу что-то, вижу. Воздух как костром, чуть колеблется под корягой. А костра, понятное дело, никакого быть не может. Посмотрел без прибора — ничего. Опять в ауровизор — да, точно, есть.
— Вижу,
— тихо сказал. — Саня, Диму на вторую цель направь. Дим, ищи колеблющийся воздух. Всматривайся, так просто хрен заметишь.
— Принял.
— И глушитель. С этими словами я нажал большим пальцем на торец трубки, придвигая кристалл к самому амулету. Легкий укол холода в подушечку пальца — включился. Вот сами и начнем.
Дим, видишь что-нибудь? Нет, пока, ни хрена не вижу. Сань, держите вдвоем тыл, я сам начну.
Два шага в сторону, прижать цевьё к дереву, дыхание. Толчок в плечо, подскок ствола и единственный звук, удар тяжелой пули в гнилую корягу. И вдруг колебание воздуха над костром сменилось густой чернотой с пламенными проблесками дикой ярости. Массивная, в то же самое время быстрая тварь единым махом перемахнула через завал, окруженная траурным сиянием своей ауры. Рванула вперед, распахнув клыкастую пасть. Толчок приклада, еще толчок, еще. Существо взвыло, словно пила, вгрызающаяся в ржавое железо. Аура окрасилась еще и багровым, заклубилась облаком. Следующий выстрел тварь просто перепрыгнула, взмыв неожиданно высоко. Но потом я поймал ее сразу двумя, и она покатилась по земле, с хрустом влетев в тот самый стланник. Я не услышал выстрелов Дмитрия, но Саня испуганно выругался. Послышался удар пули в дерево, а потом раздался такой звук, словно кто-то огромный мешок с песком уронил на мягкую землю, завершившийся взвизгом. Вперед смотреть, сзади без меня разберутся. Сразу две такие же твари, разбегаясь в стороны, неслись оттуда к нам. А дальше между деревьями замерла темная высокая тень. «Противник с фронта!» И тут же открыл огонь по одной из бегущих тварей. Она неслась, прикрываясь стволами, буреломом, кустарником. После двух выстрелов понял, что так не попаду, потому что существо слишком быстрое, а ракурс плохой. Второй цербер, а это были именно они, огибал нас справа, и достать его было так же трудно. И тогда я просто выстрелил в ту самую тень, что маячила между деревьями. И вдруг тень тоже обрела черно-багровую ауру, раскинувшуюся крыльями, а потом словно телепортировалась, исчезла. «Где они?» — голос Дмитрия. «Нету, нету церберов, исчезли, оба. Иллюзия?» «Нет, у иллюзий как раз аур не бывает, это именно твари». Сразу как-то вспомнился черный пастырь из Рудного. Не родственник ли это, часом? «Не расслабляемся! Это еще не конец!» Сказал я, поразившись, как прозвучал мой голос. «Да, это от страху. Я испуган так, что волосы дыбом стояли бы, не будь на голове панамы. Это еще не конец! Сань, какие-нибудь идеи?»
«Вообще никаких! Я не пойму, как это все действует!»
А у чародея голос тоже того гуляет.
«В смысле? Тень церберами управляет! С этим ничего не могу поделать. А кидаются они как животные. Защитной магии от этого нет». «Принял. Отбиваемся дальше».
Я сменил магазин, воткнув на него место один из двух со смешанной набивкой. Зажигательная пустышка через одно. Зажигательная легче, траектории разные, но на такой дистанции это несущественно.
«Пошли! Не стоим теперь! Глушаки экономим!»
И с этими словами оттянул батарею от амулета. Если то, что насылает церберов, может телепортироваться, то стоять нет смысла. Оно все равно окажется там, где ему нужно. Пуля моя ему хоть как-то навредила? Пастырь я изгонял сверхновыми, но тут и далековато, и не уверен я, что сработает. Пастырь был тьмой, а это нечисть. Церберы точно. И они просто телесны. А вот что их ведет? Ты, гля, загонную охоту себе устроил, сволочь такая. Страх перенаправился в конструктивное русло, начал сменяться удушающей злостью.
«Пошли, пошли, пока он нас тут до темноты не продержал!» «До темноты еще далеко!» — сказал Саня. «Не в лесу!» — возразил Дмитрий. «Солнце опустится, и тень все закроет сплошняком! Да и хрен ли тут ждать?»
«Это точно!» — кивнул я. «От нас эта хрень никуда не денется! Хоть бы у него размер свора был конечным! А то еще окажется, что он их там генерит, где-то там без всяких лимитов! Правее берем!» Перед нами возникла очередная полянка стланника.
«И ежовник там слева! Осторожней, Сань! Твоя шайтан-труба на него подействует?» «Откуда я знаю? Должна! Она на все действует, но дробан твой мешает!»
«Давай его сюда!» Взял у чародея РМ, пристроил кое-как за плечом стволом вниз. «Мешает немного, но пусть лучше Саня главным калибром в дело вступит».
«Ты щелчком того цербера достал?» «Ага! Дима подстрелил, а я уже расплющил!»
«Нет у тебя ничего на радаре?»
«Пока нет!»
«Следи, мы почти наверняка не заметим. Ту тварь с твоей наводки еле рассмотрел».
«А я вообще ни хрена так и не видел», — добавил Дмитрий. «Когда уже кинулись, только тогда. А вообще как-то через весь лес гулять не улыбается. Нам точно надо выяснять, куда они поехали?»
«Желательно». Мне моя идея уже самому слишком удачно не казалась. «Там точно проход через лес должен быть», — добавил я. «Не поедут они машинами через все эти заросли». Дмитрий ничего не ответил. Минут пять шли молча, скорым шагом. Затем Саня вдруг сказал.
Две твари сзади, левее и правее. А третий? Я его и тогда не видел.
Тогда иди вперед со своей трубой. Увидишь его опять — долби сразу. А мы тыл прикроем. Я пропустил чародея в голову колонны, а сам встал с Дмитрием рядом. Углом пойдем.
Дим, глушаки включаем, сейчас начнется.
Шаги тонут в подстилке, шуршат еле-еле. Опять амулет чуть задрожал, кто-то пытается мозги заплести. У пастыря получалось, кстати. Страх он даже сквозь защиту нагонял. Я еле держался, защитился больше кругом. Но тут круг не сделаешь, хоть только у меня одного 4 пробирки с алхимическим порошком. Тогда одна была, а теперь, да, уже 4. Опытным стал. Не столько вперед смотрим, сколько назад, и словно какая-то сила пытается отвести взгляд, что-то подсказывает, чтобы смотрел вверх или куда-то еще, мол, там опасность настоящая, не сзади. И амулет дрожит все сильнее, и холодеет, и холодеет. Он хоть выдержит?
«Сань, нам глаза отводят!»
«А то я не заметил! Продержимся пока, потом подзарядим, батарея есть!»
И вот как из ничего, из расплывшегося воздуха сзади соткались два черных силуэта. Взметнулись комья подстилки из-под когтей, твари вновь разбежались в стороны, пытаясь зайти с двух сторон. И вновь хриплый пронзительный визг, врезающийся в мозг. Даже в глазах черные круги пошли. Руки попытались предательски задрожать, но вовремя призванная волна злости всякий страх отключила сразу. Выжгла из организма. Бесшумные выстрелы, толчки резиновой накладки в плечо, стреляю через реддот. Не нужно мне уже никаких аур видеть. Первым и вторым промахнулся, третьим достал, выбив струю огня из черного бока. А вот четвертым пустышкой попал, совсем удачно, в ногу. Располовинив конечности, и приземлившаяся после прыжка тварь запнулась, завалилась боком, покатилась, давая поймать себя в верный прицел. Толчок, толчок, слышны лишь шлепки пуль в тушу и падение гильз на землю. И тут за спиной громкий пых, шайтан трубы. Пахнуло жаром в спину, и я развернулся рывком в ту сторону, не опуская ствола. Сгусток дымного багрового пламени, оставлявший за собой черный дымный шлейф, несся к неясному темному силуэту, стоящему в конце узкой прогалины. Силуэт задрожал, почти успел размыться, но не до конца. Зажигательная пуля, угодившая в него, вернула его назад, в наш материальный мир. И тут же пламя врезалось в неизвестную тварь, вспыхнуло огромным шаром, а затем объятый пламенем силуэт издал беззвучный крик, пробравший меня до костей, и вдруг рухнул, осел на землю темной массой, сквозь которую пробивались языки пламени.
«Огонь его все же берет!»
— задумчиво сказал Саня. Я обернулся направо и увидел горящую тушу Цербера, метрах в 30 от нас.
«Ты его?»
— спросил я у Дмитрия.
«Черт его знает! Вроде попал 3 раза, но загорелось оно само, кажется!»
Я выдохнул воздух, согнулся, опираясь руками в колени, помотал головой, пытаясь выгнать из нее напущенный туман. Затем выпрямился, отключил глушитель и сказал:
«Ну и хрень тогда стоять тут! Пошли!»
«Интересно, а нечисть нечисть жрет?» Весь путь дальше вообще без приключений прошли, до самой опушки. Может быть, это вот нечто с церберами территорию за собой застолбило? Понятно, что и стланника избегали, и ежовника, и мелкую гадостную тварь видели, но нападать на нас было нечему. А дальше лес закончился, и до следующего было 2 километра, не меньше. А между ними раскинулась широкая прогалина, понижающаяся к середине и ведущая прямо на север. И с воды этой прогалины не видать. Вот там как раз лес смыкается. То есть выходит, что северореченские места уже знают хорошо. Хотя, как я уже говорил, ближе к границе севера лес резко редеет, и они могут одним маршрутом выдвигаться туда, а дальше перемещаться вдоль границы в любом направлении. Посидели за кустами, понаблюдали, но никаких явных угроз не обнаружили. Потом немного отошли от опушки, вновь построились в колонну, чуть растянувшись на этот раз, и потопали на север. Следы машин увидели достаточно скоро. Примятая трава, следы колес в низинке ручья. Причем похоже, что они тут не один раз ездили. След накатан. Даже таланты Сани по его обнаружению не понадобилось. И так все видно. Теперь самим случайно не нарваться бы на этих самых, возвращающихся обратно к своим понтонам, например. Поедут ведь точно здесь, не так много дорог в том направлении. Шли не торопясь, устраивая привалы каждый час. Саня из своей запасной батареи дозарядил амулеты, которые тварь в лесу выкачала почти на три четверти. Еще немного и добрался бы он до мозгов, и черт его знает, как бы все повернулось. Ну да ладно, отбились. Правда, идти прежним маршрутом обратно как-то уж не очень хочется. Как будто выбор у нас есть. Никакая нечисть на нас не нападала, хоть и замечали всякое. Все больше на опушке. Разок постреляли в какую-то смутно видимую тварь, но она сбежала. Несколько раз видели что-то летающее вроде птиц, но больше похожее на летучих мышей, причем белых, что сразу намекало на стужу. Но на нас они не напали. Покрутились достаточно высоко и улетели.
«Ночевать где будем?» — спросил Саня. «Дело к вечеру».
«Посмотрим, пара часов у нас есть. В поле устроимся, если что, со всей защитой. Костра только жечь не будем. На экранах поспим». Тема ночлега меня тоже занимала. Но ничего сверхъестественного в ней не вижу. Люди ходят и у севера, и по северу, и ночуют, никуда от этого не денешься. И вооружены они обычно куда хуже, чем мы. Беспокоила больше возможность быть случайно обнаруженными теми, за кем мы идем. Вот это точно лишним будет. Ноги уже устали, отвык я от таких переходов. Спортзал спортзалом, а вот пешие походы — совсем другое дело. К ним тоже привычка нужна. А ведь на леске я их любил, мог просто взять рюкзак, палатку, винтовку, да и пойти гулять по лесам на несколько дней. Просто так, для собственного удовольствия. Я даже золото мыть пробовал как раз в таком походе. Вроде как причину самому себе придумал прогуляться. Кстати, пока лето не закончилось, надо на хутор выбраться с Милой. Вот там и погуляем в компании Диего, например. Заодно для украшения магазина добычу пострашнее обликом поискать стоит. И хорошо я с этими винтовками придумал. Все забываю самого себя похвалить. Калибр работает, в магазине 20 патронов. Почти что нормальное военное оружие уже. Но надеюсь, что доберемся и до совсем нормального. Вот как сделаем хотя бы 308 калибр таким же эффективным, так и мы кругом молодцы. В принципе, по тварям эффективным его и сейчас можно сделать. У меня уже свои наработки есть. А вот с амулетами проблема останется. Они как раз главная проблема. Да и винтовка с 20-дюймовым стволом слишком длинной не оказалась. Нормально. Впрочем, это длина стандартной американской пехотной М-16. А та, что у Дмитрия, даже покороче. Их военная от М-16 отказались не потому, что она хуже короткой М-4. Она как раз лучше. Просто в технику с длинной трудно забраться. Приклад нескладной. Солнце не садится еще, но уже к закату клонится. Вечер полноценный. Тень от леса далеко в поле падает, стало прохладней. Из языка леса что-то опять зацепило нас за сознание. Амулеты включились, но тварь, похоже, быстро поняла, что защита ей не под силу, и угомонилась. Посмотрел в ауровизор. Сероватое пятно ауры удалялось между деревьями. Ну и пусть себе удаляется. А в поле все же травой пахнет, хоть и примешивается к запахам что-то. Нет, не другой запах, а ощущение севера поблизости. Объяснить сложно, но все, кто близко к границе бывал, сразу поймут. Как сквозит откуда немного, даже если ветра совсем нет. Почуешь, и вроде как чуть зябко становится. Следы не делись никуда. Под низким солнцем их даже лучше видно. Тут и ехали не раз. Что может все же людей из Северореченска сюда манить? Да еще и с кондуктором. Что-нибудь знают про какие-то особо ценные ворота? Ума не приложу. Даже если есть такие, то проще через территорию России до нужного места добраться, чем через местные леса и потом рекой грузы таскать. Да и не даст никто таскать. Спалится рано или поздно. Тут что-то другое. И именно что ищут, раз давно успели киржакам надоесть. Ищут и пока еще не нашли. И вот это как раз особенно интересно. Земля пошла чуть-чуть под уклон. Мы завернули за очередной язык леса, и тут я резко остановился и сразу присел. А Саня с Дмитрием мой маневр повторили. Это что там впереди, прямо посреди поля?
«Домик!» — сказал Саня. — Чей, интересно?
Я посмотрел в бинокль. Точно, домик. Охотничья избушка, скорее. Стоит не в лесу, а в поле. Но для приграничья это норма. В лесу опаснее на самом деле. Поэтому тут на открытых местах их всегда ставят. А на северо-востоке таких вообще хватает. Кто только не строит. и всякие поисковики, что ищут на севере артефакты, и сборщики трав, и охотники, и много кто еще. Дело не хитрое, а пользы много. Только тут кто мог ее возвести? Киржаки? Так вроде Симон сказал, что не ходят они сюда. Северореченские? Сомневаюсь. Бревна уже с непогодой знакомы, не такая уж и новая. А трава возле нее раскатана, то есть тут они проезжают регулярно. Дыма из трубы нет, людей рядом не видно. И не рядом тоже, ауровизор ничего не показал. «Ну вот и ночлег», — объявил я. «Пошли помаленьку. Сань, давай паси насчет опасностей и всего такого прочего».
«Уже!»
— лаконично ответил он, извлекая из-под сумка забавную штуку вроде медного кольца на деревянной ручке, через которую он обвел взглядом окрестности.
«Пока ничего.
Ловушек у избушки нет?»
«Пока не вижу. Ближе подойти надо».
Растянулись в неширокую цепь, неторопливо приблизились к месту, попутно среди травы заметили заросший травой ручеек. То есть еще и к воде поближе кто-то построился. Через ручей брод, камни набросаны, причем явно человеческой рукой, хотя его и так перепрыгнуть можно. Чуть в стороне, ниже по течению, достаточно свежие следы покрышек и синеватая осока изломана. Прошли по камням, поднялись на высокий бережок, встали, оглядываясь, затем Саня сказал.
«Перед дверьми что-то есть! Или ловушка, или сигналка!»
«Если ловушка, то это плохо. Это моветоном считается, по всем местным понятиям. На избушке даже замков не вешают, чтобы каждый воспользоваться мог. Для иного человека они последним шансом на спасение могут стать. Часто даже карту оставляют с направлениями до ближайшей дороги, на случай, если заблудился кто».
«Снять сможешь?» «Скорее всего!»
— задумчиво сказал Саня, доставая из рюкзака шар из северной лиственницы с врезанным в него большим кристаллом.
«Она тут на лоха похожа. Простенькая.
Ловушка или сигналка?»
«Все сразу кажется. Помолчи минутку».
Саня просто кинул шар, как в игре «Питанг», на одному ему видимую точку. Тот прокатился чуток по натоптанную крылечко земле. Кристалл мигнул, налился светящейся синевой, а затем вновь погас.
«Все, можно идти!»
Избушка маленькая, пять бревен стена, двускатная крыша из жердей и дерна. Труба жестяная с крышкой, киржацкая изба, вон к бревнам резные деревянные крестики приколочены. Наверняка защита. Крыша чуть выдается над входом, метр на полтора. Порог высокий, осколоченная из плах, толстая дверь низенькая. Надо одновременно и ногу задрать, и наклониться, чтобы внутрь попасть. У входа справа буржуйка, откуда и труба. Над ней веревки натянуты, чтобы сушиться можно было. Дрова на улице есть, под навесом сложены. Но топиться не будем. Согреться и так есть чем. А дым нам точно не нужен. В трех стенах по маленькому окошку, слева стол и лавки, справа палати во всю длину. Выпрямиться стоя только в середине можно, а так сгибаться приходится. Но все равно добротно так, переночевать вполне сгодится. На двери засов добротный, к тому же непростой, с защитой от нечисти. На всех стенах опять же кресты выжжены. И Саня сказал, что не просто так, а еще и заклятиями какими-то прошиты.
«А вообще интересно!»
— добавил он.
«У староверов магия своя какая-то, не по гимназическим канонам. Проспросить бы, что у них и как. Те кресты-амулеты, что на них были, я посмотреть успел».
«И что?» — спросил я, скидывая с себя на лавку рюкзак.
«Там на дерево комплексное заклятие записано. Мы так не умеем. Мне показалось, что три в одном, так сказать».
«А что тогда пули не отводят?» — спросил Дмитрий. «Так на кое им от пуль в тайге?» — ответил я за Саню. Тут другое нужно. Знали бы, что стрелять придется. Так наверняка бы и от пуль что-то нашлось.
«Вот я тоже так думаю», —
сказал Саня, отстегивая коврик от рюкзака и раскатывая его по палатям.
«Эх, завалиться бы! Ноги отстегиваются. А это что?»
Вдруг он показал на небольшой штабель картонных коробок в углу. «Только сейчас заметил!» Подколол я его, взял верхнюю коробку, заклеенную лентой. Вытащил из разгрузки спайдерка, выкинул лезвие, вскрыл аккуратно. «Сухпай! Северореченский, к слову. Видел такие в продаже».
«То есть они тут базу устроили?»
«Похоже на то. Странно, что только жратва, если они отсюда оперировать дальше собирались. Надо бы местность вокруг обыскать».
«Пожрать сперва надо!»
— отмел такую идею Дмитрий. «Кстати, как караул нести будем?» «Никак», — ответил я. «Люди тут ночью не шляются, дураков нет. А от нечисти лучше в избе, она под защитой. Спать будем сладко, если не разбудит».
«Ай, верно, что-то я не подумал. Тогда что, начинаем прием пищи?»
Он даже руки потер.
«Ага, за водой только сбегай!»
Показал я настоявшее в углу на чурбанке оцинкованное ведро. «Ну, раз ты разговор первый завел, я с крылечка по караулю». Лучше даже у избушки в одиночку не ходить и вообще от этого правила не отступать никогда. Поэтому Дмитрий побежал к ручью, а я у избы топтался с винтовкой наперевес, попутно разглядывая окрестности в ауровизор. Увидел на опушке далекого отсюда леса всполохи чужих неприятных аур. Ну да и черт с ними, сюда не бегут, и ладно. Погуляешь тут день, и вообще на все это плевать начнешь. Саня уже нарвал экранов из фольги и складывал свой в несколько слоев. Так его вместо плитки для подогрева пайка использовать можно. Я тоже из своего быстро соорудил что-то вроде обмотки для консервной банки и активировал. Ужин будет горячим. Вода из ручья оказалась чистой и свежей, но мы ее на всякий случай все равно через фильтр пропустили. Всякое тут растет, и никогда заранее не знаешь, какие споры могут в этой воде оказаться. Попьешь без опаски, и потом в черный квадрат переедешь. А керамический фильтр прекрасно все лишнее удалит.
«Патрулю надо на реке опорник ставить», —
сказал Дмитрий, вскрывая свою консервную банку. В воздухе запахло мясом и пряностями.
«Без реки все равно на эту сторону дорог нет».
«Есть, правда, там труднее будет», — возразил я. «Зимой можно вездеходами вдоль границы с севером проехать. Там проходимо вроде бы».
«Это неизвестно», — возразил Саня. «Пара оврагов, и хрен проедешь».
«Тоже верно, там никто толком не разведывал ничего. Но реку надо перекрывать. Впрочем, ее и так перекроют с гарантией, как про золото узнают». Саня огляделся, зачем-то постучал кулаком по стене, затем спросил.
«А кто это построил? На кой староверам дача в таком месте? Это же точно староверы!»
Потер он пальцем выжженный на бревне крест. «Думаю, что ходят они на север. Может, и не все, может, просто кто-то втихаря от других, но ходят. Сам этот проход надо найти для начала, так ведь?»
«Ну да, с реки его не видно».
«Вот. А тут ни охоты, ни рыбалки, ни грибов с ягодами. Берег неправильный. Значит, кто-то ходил и искал целенаправленно».
«Могли просто окрестности разведывать. Вон, беспилотником, типа как у Сани».
Дмитрий полез в банку складной вилкой и с удовлетворением вытащил большой кусман тушенки.
«Ты бы на их месте первым и начал разведку, я тебя знаю».
«Да, но избушки это все равно не объясняет».
«Охотники на нечисть могли поставить», — предположил Саня. «Сам знаешь, сколько гимназия платит за некоторые компоненты всех таких тварей. Тёма Жилин с чего поднялся? Как раз с такой охоты. У того же легионера мозги выковырей и уже заработал на год веселой жизни. У него там, считай, здоровенный кристалл формируется в башке. Подключи усилитель, и можешь даже через амулеты пробиваться».
«Тоже верно», — согласился я. «Правда, не слышал, чтобы староверы с гимназией вообще с фортом дела вели».
«Они через ключи. Вот туда и надо смотреть. Только зачем?»
«Самая же охота тоже на севере, верно?»
«Ну да. Кореш твой, Диего, тоже там первые деньги сделал. Это сейчас он бизнесмен. И все такое».
Я усмехнулся. «На его месте я бы тоже туда не шлялся, если потребность отпала. Там потери, как на войне, насколько я слышал».
«Потому и платят столько. В братстве несколько бригад специально организовали на север за трофеями ходить. Чародеям нужно». «Кстати, Сань, все забываю спросить», — вдруг оживился Дмитрий. «А как тебя такого гениального из братства отпустили? Оттуда же вроде как выхода нет, или чего путаю». «А меня не отпустили, меня выгнали».
При этом Саня почему-то самодовольно ухмыльнулся.
«Без выходного пособия». «Чего это?»
Я тоже вскрыл свои консервы, гречневую кашу с мясом и с удовольствием ковырнул содержимое банки. Так вот погуляешь весь день, постреляешь всякую тварь, и голоден хуже, чем эта самая нечисть.
«Да так! Я же там вроде МНС-а был, под руководителем работал. Ну и пытался какие-то свои проекты проталкивать, а начальству это не понравилось». «А чё вдруг?» «Пытался использовать другие принципы. А Макаров, мой вроде как руководитель, их постичь не мог. И в результате думал, что я его подсидеть хочу. Ну и все докладывал на меня, строчил».
«И чего?» — заинтересовался уже я.
«Да много чего. То материалы использовал, какие не под меня выделены, то оборудование казенное чуть не с личными целями, то еще чего. А потом ему на радость. Я ночью опыт ставил, и установка взорвалась.
И...»
«Ща!»
Саня отправил себе в организм порцию пищи, прожевал и продолжил.
«А как рвануло, он сразу к руководству братства. Трибунала мне требовать. Но там репу почесали и сказали, что вроде как не преступление, а халатность и некомпетентность видны. Меня вызвали и послали куда подальше, как дурака и неуча, а все деньги со счета пустили на компенсацию ущерба».
«И чё ты радостный такой?» — спросил Дмитрий.
«Как чё? Свобода, сам видишь. Сначала помыкался, потом с Платоном познакомился. У Сереги денег занял на личные проекты, так сказать, а я ему в помощь подрядился. Дальше вы знаете».
«Ну да, как из армии по дискредитации увольнялись», — усмехнулся я. Где-то неподалеку нечто завыло так, что мы аж подскочили за столом, но Саня, сам успокоившись, махнул рукой.
«Плевать! Тут защита серьезная, я проверил!»
Но с этими словами придвинул к себе свой суперщелчок поближе. Оружие и вправду никто далеко не убирал. Моя винтовка у самых ног стояла, опираясь на лавку. Так оно спокойней. Но если оно тут так горланить будет, то поспать все равно не удастся. Это точно.
«Коль, а что орет?»
«Без понятия. Я по картинкам все больше знаю, не по записям. В любом случае, ничего хорошего».
«Кто бы сомневался?» «Да, по следу докуда пойдем?»
«До границы, я думаю».
«А я бы здесь подождал. Все равно тут возвращаться будут».
«Ну и наврут что-нибудь». Пожал я плечами. «Скажут, корешки и травки собирали тут неподалеку».
«Если сходу нас не грохнут»,
— добавил Саня.
«Сомневаюсь».
Я вновь полез в банку вилкой. «Зачем оно им? Мы при исполнении, кто-то вполне может знать, за кем мы пошли. Нас грохнут, а потом тут все перекроют. А заодно и по всем КПП тревогу объявят. Не, не думаю, они просто дурака включат. По факту они ничего не нарушают. Закона такого нет. Хотя жалобы на них есть, киржаки и резиденты форта. Так что и у нас есть предлог для проверки и даже задержания. Только втроем 8 человек задерживать как-то не очень идея». Дмитрий хмыкнул.
«Так мы и так знаем, что они на север».
«Предполагаем», — уточнил я. «А может, они тоже золото ищут? Или еще что? На север с других мест зайти проще, вот в чем дело. Хоть от Ключей на север, хоть мимо Лудина, там вообще дорога. А их гля куда несет? Зачем им такой геморрой? Причина нужна».
«Они могли отсюда за полсотни верст поехать»,
— возразил он.
«Они на машинах, а мы пешадралом. Ну и будет лучше, если мы их там на полпути встретим. Они нам ручкой помашут, а мы обратно потопаем».
«Да, резон в этом есть. Если они этот маршрут используют только для того, чтобы вырваться на оперативный простор, то можно и так обломаться. Нам бы тут тоже машина не помешала, а машины нет. Но если ждать здесь, то чего мы достигнем? Хотя бы опросим, выслушаем их дежурную версию, лица на фото попадут, это не проблема, камера есть. Хотя бы так».
«Тоже верно»,
— согласился я. «Подождем тогда здесь. Мимо точно не проедут».
«Вот, с этого и надо было начинать. А еще неплохо бы тех опросить, которые на понтонах ждут. Блин!»
Он опять подскочил на месте, когда неизвестная тварь завыла вновь.
«Слушай, давай его грохнем».
«Ее?»
«Ну, его. Я без понятия, что там орет. Не даст ведь спать».
«Ладно, пожрем и глянем. Если в ауровизор засечем, то привалим. Why be in not?» «Сань, нас тут у двери стеречь никто не будет?»
«Не, защита нормальная, близко подходить ничего не будет. Ну, если только не очень голодная».
«А если очень?»
«Тогда все равно». «Спасибо, утешил, отец родной!»
— фыркнул Дмитрий.